При озвучивании книги использовано произведение Эрика Сати «Гнесиена номер 3». Год написания 1890. Леонид Дмитриевич Семенов. Проклятие. Глава первая. Острог. В тюрьме всегда странные сны. Большие комнаты, квартира. Мы все готовимся к свадьбе. Я и Миша должны быть шаферами. Матушка вводит невесту. Она в венчальном уборе. Это Серафима. Бледная, с черными волосами, с флёр-д'оранжем. Она такой красоты, что я поражен. Я не двигаюсь. Матушка проводит ее мимо. Показывает ей квартиру, где все для них приготовлено. Ее жених — это Ваня. Серафима смотрит на все покорно. Покорно и с какой-то виноватой улыбкой торопится пройти скорее мимо. Она точно старается всем показать, что всем довольна. Мама остается одна. «Как она красива!» — говорю я ей про Серафиму. А сам стою, пораженный точно видением. Потом свадьба, большая комната, обед, столы. Серафима присаживается передо мной, и я гляжу на нее. Она еще в свадебном уборе и смотрит в сторону. У меня в душе покорность. Протеста против свадьбы никакого. А в ее лице смертельная боль и такая покорность боли, решимость идти в ней до конца и все перенести, что все смиряется перед этим. Ваня почему-то за другим столом. Он смеется. На его руке кольцо. «Я сама так решила», — звучат где-то слова Серафимы. «Я стараюсь быть, как все. Шучу, смеюсь». Но в душе возрастающий ужас. Страшно взглянуть на нее. Я ведь все знаю. И этот мучительный вопрос. К чему это? Зачем? Почему это должно быть так, а не иначе?
Он как ударит ее раз цепом и еще раз цепом. Потом убег в избу, да с топором опять к ней. И еще раз. А тут отец.
Это было вчера. Я вспоминаю, как старшой рассказывал сцену убийства солдатам своей мачехи. Обрывки воспоминаний сплетаются со сном. Все путается. Я ворочаюсь на своем соломенном тюфяке на нарах. Да, это было вчера. К солдату приходил отец на свидание.
«Куфаев!»
— кричал весело старшой наверх.
«Гони солдат сюда! Отец пришел! Старуху поминать! Старуху поминать! Ха-ха-ха!»
Хохотали кругом. Это было смешно. Было смешно то, что это было сказано про убитую старуху и про старика, ее мужа. А он стоял тут же. Серенький и невзрачный мужичок с гноящимися глазами. Он принес сыну, убийце своей жены, узелок с хлебом в тюрьму и запуганно озирался кругом. Его рыжеватая бородка топорщилась, а губы что-то шамкали. Надзиратели с любопытством глазели, ждали, какова будет сцена. Я иду по коридору. В коридоре грязно и мокро. Везде лужи. Это арестанты умывались тут утром, набирая в рот воды и выпуская ее на руки. Дикий, нелепый кошмар давит меня, как фатум. Коридор кажется мне бесконечным. По бокам черные железные двери. За ними люди. Убийцы, воры, мошенники, погромщики. Их лица видны в маленьких дверных оконцах, прозорках. Они глядят на меня странно равнодушным взглядом. Точно это так и должно быть. Точно в этом нет ничего удивительного. В том, что они заперты в клетках, и мне это страшно. Солдат, о котором я вспомнил, когда проснулся, улыбается. Его беленькое лицо со вздернутым носиком комично простодушно. Бывают же такие убийцами.
«На-на, чё стучишь? Не пан тут какой нашелся!»
— кричит на кого-то грубый надзиратель и гремит сзади меня ключами. Я иду скорей. В сортире дёготь и тяжёлая гнетущая вонь. Я с ужасом думаю, что мне надо будет еще раз пройти по коридору, и так много раз.
Солдат по-прежнему улыбается в своей прозорке. Я спешу. Рядом с ним мрачная, точно выкованная из железа голова другого убийцы. Брови его сжаты, губы стиснуты, а плечи приподняты. Точно он съежился весь и готов вот-вот прыгнуть и задушить кого-нибудь руками. Глядит сумрачно, неспокойно. К нему неслышно протягивается длинная фигура худой и жилистой старухи.
«Степа! А, Степа! Чайку хочешь?»
Дрожит ее жалобный голосок обиженной невинности. Это его мать. Она вытирала кровь, когда он резал другого человека, и всего за 50 рублей. Я подхожу к окну и, цепляясь за железную решетку, сажусь на подоконник. Там синее небо. Волокнистые, точно расчесанные облака на нем, и всюду тишь, такая тишь, что хочется плакать, молиться. И я гляжу, гляжу вдаль. На деревья, точно застывшие под солнцем. Они черно-зеленые, с серебристо-блестящими листьями. Хочется грезить о нежных, ласковых людях. Серафима. Вот она, бледная, с черными волосами. Какой она являлась ко мне во сне. Я ловлю ее образ. Как сны, все-таки прекраснее действительности. На меня глядят в прозорку мертвые паучьи глаза человека. В них тина, родивший и засосавший его жизни. Это надзиратель, мой тюремщик. Они иногда часами простаивают у моей камеры и все глядят на меня с каким-то любопытством, как на зверя другой породы, и точно что-то желая спросить и не умея с ним говорить. Мне тяжело от их взгляда. Я подхожу и спрашиваю, много ли вы получаете?
Мы?
Да много ли? Бурчит он и вдруг злобно отчеканивает. 9,9 гривен. Вот мы сколько получаем. Квартира от казны, а пища и сапоги свои. Жена, дети. Их содержи. Им одна квартира, рубль в месяц. Вот и считайте. Он молчит и еще долго смотрит на меня в прозорку, но без любопытства. А так просто, лениво. Я хожу по камере. Я не знаю, что сказать ему. Как отделаться? Я ведь в их власти, в своей будничной. Каждоминутной жизни. Но он еще сумрачнее хмурит брови и, точно желая доконать меня, продолжает. Отпускают раз в месяц домой сходить к жене на 6 часов. А мне туда, к ней, 2 часа идти. Да назад 2 часа. Вот вам 2 часа на свидание с женой. А опоздаешь — штраф. Тут и чай-то не успеешь дома выпить. Вот какая наша жизнь. И он злобно, точно сознанием своей правды и зная, что мне нечего сказать ему, отходит. Я знаю. Он это нарочно пришел сказать мне, чтобы отомстить за какую-то мою правду. Может быть, радость в тюрьме. Надумал в долгие скучные часы дежурства в коридоре, перед которым и камеры арестантов кажутся палатами. Я молчу. Я раз пробовал заговорить с ними о тюрьме. Ведь что такое тюрьмы? Разве они нужны кому-нибудь? Ведь сами видите, они один разврат. Для чего же ваша жизнь, ваша служба?
Да, разврат и есть,
согласился быстро один самый старый и хитрый из них.
А то что же? Тут они что делают? Да вы знаете, тут они чему научаются.
Нет, вы знаете чему, а?
Вот вы сами скажите, чему.
Я смотрю на него.
А вот то-то и есть, ухмыляется он. Вот чему.
И он делает рукой какой-то бессмысленный жест при общем смехе других. Впрочем, есть у них одна радость. Это власть над другими людьми. У надзирателя ключи. Он властен пустить и не пустить человека для исполнения его самых обыкновенных потребностей. Арестант стучит в свою дверь и просится выйти. Надзиратель не спеша вытаскивает из кармана махорку. Арестант кричит:
«Дежурный!»
Надзиратель свертывает папироску и грубо, точно нехотя, наконец, огрызается.
«На-на!»
Арестант стучит.
«Отвори мне! Нужно!»
Надзиратель медленно встает и идет. Но в другую сторону, за серниками. Арестант становится нетерпеливым.
«Попов, да твори же! Ей-богу, нужно!»
Надзиратель молча закуривает. Потом вдруг повышает голос.
«Нужно?» «Чё орёшь? Не чиновник. Кто не велел ждать, подождёшь.